эти серые печальные леса, эти дикие голые камни, этот грохот прибоя, бьющего в крутые берега. Хотя солнце сияло горячо и ярко, хотя морские птицы кишели вокруг и с криками ловили в море рыбу, хотя всякий был бы рад увидеть землю после такого долгого пребывания в море, тоска охватила мое сердце. И с первого взгляда я возненавидел остров сокровищ.
Приключения на море!
Доктор взял шляпу и пистолеты, сунул за пояс кортик, положил в карман карту, повесил себе на плечо мушкет и, перебравшись через частокол с северной стороны, быстро исчез в чаще. Я сразу догадался, что он пошел повидаться с Беном Ганном. Между тем жара в срубе становилась невыносимой, и я стал завидовать доктору.
Джим.
Да, капитан.
Джим, тебе придется вымыть пол и посуду.
Слушаюсь, сэр.
Вы можете назвать меня глупцом. Я поступал безрассудно, я шел на отчаянный риск. Но я стал готовиться к бегству. Набил сухарями оба кармана своего камзола, захватил два пистолета. А план мой, в сущности, не так уж плох. Я хотел отыскать белую скалу и посмотреть, не под ней ли Бен Ганн прячет свою лодку.
У меня есть лодка, которую я смастерил себе сам, собственными руками. Она спрятана под белой скалой. Под белой скалой.
Это вторая моя безумная выходка была еще хуже первой. Однако, как и первая, она помогла нам спастись. Я направился прямо к восточному берегу острова. Испаньола вся, от вершины мачты до ватерлинии, с повисшим черным флагом, отражалась, как в зеркале. Возле корабля я увидел ялик. На корме сидел Сильвер. Он разговаривал с двумя пиратами.
Выкурим, куда нет.
Будьте начеку, ребята.
Солнце скрылось за подзорной трубой, туман сгустился. Я понял, что нельзя терять ни минуты, если я хочу найти лодку сегодня. Была уже почти ночь, когда я коснулся руками шершавых боков скалы. Под ней находилась небольшая ложбина, а в ее глубине шатер из козьих шкур. Там я и нашел лодку Бена Ганна.
Прекрасная самодельная лодка. Я сколотил ее из крепкого дерева и обшил козьими шкурами мехом внутрь.
Не знаю, как выдерживала она взрослого человека. Даже я помещался в ней с трудом. Чтобы вы яснее представили себе лодку Бена Ганна, скажу, что она была похожа на самый первый и самый неудачный из челнов древних британцев.
Зато моя лодка легкая, как перышко.
А в голове у меня тем временем возник новый план. Я задумал, пользуясь ночной темнотой, подплыть к Испаньоле и перерезать якорный канат. Правда, челнок мой был легок и подвижен, но вместе с тем до такой степени кривобок и вертляв, что управлять им не было возможности. Делай с ним что хочешь, из кожи лезь, а он все кружится да кружится.
Плавать на этом челноке может лишь тот, кто уже привык к его норову.
Разумеется, я еще не успел привыкнуть к норову челнока. Он охотно плыл в любом направлении, кроме того, которое было мне нужно. На мое счастье, отлив подхватил меня и понес. Он нес меня прямо к Испаньоле. Якорный канат был натянут, как тетива. Один удар моего ножа, и Испаньола помчится туда, куда ее понесет течение. Я выхватил свой складной нож, открыл его зубами и одно за другим принялся перерезать волокна каната. Когда осталось перерезать всего два волокна, из каюты донеслись громкие голоса.
Да если бы не эти портовые крысы убрали, мы бы теперь купались в деньгах. Все они крысы, только умеют, что кусать за пятки. И ты тоже крыса, мелкая, тщедушная тварь.
Я крыса.
Ты, Хэнс, говори, да не заговаривайся.
Ты крыса, О'Брайен. Я тебе говорю, ты крыса.
Я узнал голос второго боцмана, Израиля Хэнса, того самого, который некогда был у Флинта канониром. Оба пирата, судя по голосам, были вдребезги пьяны. Впрочем, они не только пили. Они бешено ссорились.
Дай-ка я погляжу, какого цвета у тебя мозги, старая ты, черепаха!
Да чтоб тебя!
Брось, Израиль! Брось! Пощекотать друг друга кортиками мы еще успеем. Давай-ка лучше еще.
Ссора прекращалась, потом возникала снова, чтобы через несколько минут прекратиться опять. Тем временем, пока часовые на судне пререкались, на берегу между стволами деревьев я видел огонь костра. Там кто-то пел старинную, скучную, однообразную матросскую песню.
Их 75 было, 75 матросов на корабле. На том корабле, который к земле вовек не сумел пристать, вовек не сумел пристать. Их 75 было славных мужей, что бури в глаза не раз глядели и знали, что нет синей прекраснее этих глаз, прекраснее этих глаз. Их 75 было каждому мать или жена дорога, но эльмов огонь на чад очага никто не хотел сменять, никто не хотел сменять. Хвост поймать и весело шквал встречал, и весело шквал встречал. Их 75 было мертвых тел в объятиях волны молодой, она их ласкала и над водой девичий плач летел, девичий плач летел. Их 75 было 75 любимых цариц и вод, сама погубила их всех, и вот не с кем теперь играть, не с кем теперь играть. Все 75 не вернулись домой.
Подумал, что эта грустная песня, вероятно, вполне соответствует печали, охватившей пиратов, которые потеряли сегодня утром стольких товарищей. Однако вскоре я убедился, что эти морские бандиты бесчувственны, как море, по которому они плавают.
Хэнс, собачий ты сын! Плесни мне еще рому!
Тебя и без того полощет, как веселого Роджера на ветру! Никчемный ты, моряк О'Брайен, гнусная медуза.
Ну, вот этого я тебе не спущу. Мешок гнилых костей.
Я почувствовал, что канат снова ослабел и одним сильным ударом перерезал последние волокна. Шхуна медленно поворачивалась вокруг собственной оси, увлекаемые течением. А я внезапно очутился под самым бортом Испаньолы. Я греб изо всех сил, каждое мгновение ожидая, что меня опрокинет. Но шхуна тянула мой челнок за собой. Я никак не мог расстаться с ней.
Я из тебя душу вытрясу.
Ай, пусти, дьявол проклятый, пусти!
В руки мне попался конец висевшего на корме каната. Я бессознательно ухватился за него, Когда канат оказался в моих руках, мною овладело любопытство. И я решил, подтянувшись, заглянуть в иллюминатор каюты. Хэнс и его товарищ, ухватив друг друга за горло, дрались не на жизнь, а на смерть. Тем временем шхуна и ее спутник, мой челнок, быстро неслись по течению. Я думал о том, что сейчас вытворяют Ром и Дьявол в каюте «Испаньолы». Так я пролежал в челноке несколько часов. Бурный поток тащил нас через узкий пролив в открытое море. Несмотря на весь ужас моего положения, я оцепенел и впал в забытье. Когда проснулся, было уже совсем светло. Прямо перед собой, на расстоянии полумили, я увидел Испаньолу. Испаньола плыла то на север, то на юг, то на восток, то на запад, хлопая парусами беспрерывно по кругу. Мне стало ясно, что кораблем никто не управляет. Куда же девались люди? Если я попаду на борт, мне, быть может, удастся вернуть корабль его капитану. Жажда новых приключений охватила меня. Я взобрался на бушприт, пополз по нему и свалился головой вниз на палубу. На палубе не было видно ни души. Разбойники, вероятно, сбежали. А если не сбежали, значит, лежат мертвецки пьяные в кубрике. Там я их запру и буду делать с кораблем все, что задумаю. Но оба пирата оказались на корме. О'Брайен неподвижно лежал на спине. Руки его были раскинуты, как у распятого. Зубы оскалены. Израиль Хэнс сидел у фальшборта, опустив голову на грудь.
Вот я опять на шхуне, мистер Хэнс.
Бренди.
Я заглянул в погреб. Невероятное количество опорожненных бутылок валялось на полу. Пираты с самого начала мятежа не протрезвлялись ни разу. Пошарив, я все-таки нашел одну недопитую бутылку бренди для Хэнса.
Клянусь громом, это-то мне и было нужно.
Вы ранены? Сильно?
Будь здесь доктор, я бы жил, поправился, но сам видишь, мне не везет. А эта крыса померла. Плохой был моряк. А ты откуда взялся?
Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Хэнс. Впредь, до следующего распоряжения, считайте меня своим капитаном. Между прочим, мне не нравится этот черный флаг, мистер Хэнс. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим.
Валяй.
Боже, храни короля! Долой капитана Сильвера! В море этот проклятый флаг.
Я полагаю, капитан Хокинс, что вы были бы не прочь высадиться на берег. Давайте поговорим об этом.
Отчего ж, с большим удовольствием, мистер Хэнс.
Этот человек, его звали О'Брайен, ирландец. Мы с ним поставили паруса и хотели вернуться в бухту, но он умер и смердит, как гнилая вода в трюме. Без моих указаний тебе с этой шхуной не справиться. Дай мне поесть и попить, перевяжи рану, и за это я покажу тебе, как управлять кораблем. Согласен?
Но только имейте в виду, на вашу стоянку я возвращаться не собираюсь. Я хочу ввести корабль в северную стоянку и там спокойно пристать к берегу.
Ладно, ладно. Разве я такой идиот? Разве я не понимаю? Отлично понимаю, что я сделал свой ход и проиграл, промахнулся, и что выигрыш твой. Ну что же, ты хочешь в северную стоянку? Изволь. У меня ведь выбора нет. Клянусь громом, я помогу тебе вести корабль хоть к самому помосту моей виселицы.
Мы заключили сделку. Через 3 минуты Испаньола уже шла по ветру вдоль берега острова Сокровищ. Дул попутный бриз. Корабль несся, как птица. Мелькали берега. Мне нравилось управлять кораблем. Совесть больше не укоряла меня за то, что я дезертировал из крепости, потому что я одержал такую большую победу. Я был бы всем доволен, если бы не глаза боцмана. Я работал, а он ухмылялся лукаво и следил за мной.
Капитан, здесь валяется мой старый товарищ О'Брайен. Не выбросишь ли ты его за борт? Я человек не слишком щепетильный и не чувствую угрызения совести, что отправил его на тот свет. Но, по-моему, он мало украшает наш корабль. А? Как по-твоему?
У меня не хватит силы. И кроме того, такая работа мне не по вкусу. По-моему, пускай лежит.
Ой, что за несчастный корабль это «Испаньола», Джей? Сколько людей убито на этой «Испаньоле», и сколько бедных моряков погибло с тех пор, как мы с тобой покинули Бристоль. Вот и О'Брайен умер, ведь он и взаправду умер. И я человек не ученый. Скажи мне без обиняков, мертвый так и останется мертвым или когда-нибудь воскреснет?
Вы можете убить тело, мистер Хэнс, но не дух. Знаете, О'Брайен сейчас жив и следит за нами с того света.
Взаправду?
Да.
Хэнс, старая ты черепаха, мы еще встретимся. Здесь все встречаются. Разрази меня гром. Вот только рома тут не водится. Экая жалость.
Ох, как это обидно. Значит, я только даром потратил время. А впрочем, духи, по-моему, большого вреда принести не могут. Я не боюсь духов, Джим. Слушай, я хочу попросить тебя спуститься в каюту и принести мне... Черт побери, я забыл, что мне нужно. Да, принеси мне бутылочку вина, Джим.
Я сбежал вниз, стараясь стучать башмаками как можно громче. Потом снял башмаки, бесшумно прокрался по запасному коридору в кубрик и тихонько высунул голову из переднего тамбура. Хэнс в полминуты дополз до сложенного кольцом корабельного каната и вытащил оттуда длинный нож.
Мы еще посмотрим, кто кого, щенок.
Или, вернее, короткий кинжал, по самую рукоятку окрашенный кровью. Он потрогал рукой острие и стремительно сунул его себе за пазуху. Я узнал все, что мне было нужно. Израиль может двигаться, он вооружен.
О, Портвейн! За твое здоровье, Джим! Долго я не протяну с этой раной. Скоро, скоро мне быть на том свете.
На вашем месте, чувствуя себя так плохо, я постарался бы покаяться перед смертью.
Покаяться? В чем?
Как в чем? Вы не знаете, в чем вам каяться? Вы изменили своему долгу. Вы всю жизнь прожили в грехе, во лжи и в крови. Вон у ваших ног лежит человек, только что убитый вами. И вы спрашиваете меня, в чем вам каяться? Вот в чем, мистер Хэнс.
30 лет я плавал по морям. Видел и плохое, и хорошее, и штили, и штормы, и голод, и поножовщину, и мало ли что еще. Но поверь мне, ни разу не видел я, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь. О, погляди. Вон хорошее местечко, чтобы причалить к берегу. Правь к ветру, друг сердечный.
Я так увлекся маневрами, что совсем позабыл внимательно следить за боцманом. Меня интересовало только одно. Когда шхуна днищем коснется песка? Я забыл, какая мне угрожает опасность. А когда обернулся, Хэнс был уже совсем недалеко от меня, с кинжалом в правой руке.
Мертвые не кусаются, парень.
Я отскочил к носу и выпустил из рук румпель, который сразу выпрямился. Этот румпель спас мне жизнь. Он ударил Хэнса в грудь, и Хэнс упал. Прежде чем Хэнс успел встать на ноги, я выскочил из того угла, в который он меня загнал. Перед грот-мачтой я остановился, вынул из кармана пистолет, прицелился и нажал собачку.
Что? Порох подмог?
Я проклял себя за свою небрежность. Пока мы стояли друг против друга, испаньола внезапно врезалась в песок. От толчка она сильно накренилась на левый бок, мы оба потеряли равновесие и покатились. Мертвец О'Брайен с раскинутыми, как прежде, руками тяжело покатился туда же и навалился на Хэнса.
Вот же гнусная крыса!
Ванты бизань мачты висели у меня над головой. Я уцепился за них, полез вверх и ни разу не перевел дыхание, пока не уселся на салинги. Не теряя времени, я перезарядил пистолет.
Думаешь, я не сумею снять тебя оттуда?
Еще один шаг, мистер Хэнс, и я вышибу ваши мозги. Мертвые, как вам известно, не кусаются.
Джим, мы оба натворили много лишнего, и ты, и я. И нам нужно заключить перемирие. Я бы прикончил тебя, если бы не этот толчок, но мне никогда не везет, никогда делать нечего. Мне, старому моряку, придется уступить тебе, корабельному юнге.
Я упивался его словами и радостно посмеивался, надувшись, словно петух, взлетевший на забор. Но вдруг он взмахнул правой рукой. Что-то просвистело в воздухе, как стрела. Я почувствовал удар и резкую боль. Плечо мое было пригвождено к мачте. От ужасной боли и от неожиданности я нажал оба курка. Боцман выпустил ванты и вниз головой полетел прямо в воду.
Добро пожаловать на тот свет.
Всего один раз вынырнул Израиль Хэнс на поверхность в окровавленной пене и погрузился навеки.